Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. На нашем YouTube-канале мы ведем трансляции самых интересных, самых значимых эфиров. Просто вбиваете в любой поисковик радио «Спутник» YouTube, переходите по первой ссылке и оказываетесь у нас в студии. Здесь сегодня Игорь Ивановский, Татьяна Ладяева.
Привет,
Тань, привет.
Привет.
И поговорим мы вот о чем. На фоне случаев массовой дезинформации о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации, которая в последнее время действительно очень часто появляется.
Важный вопрос, я считаю.
В особенности в интернете. Да, ранее уже звучали предложения проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях вооруженных сил, ну и теперь специальный комитет уже вплотную занялся проработкой этого закона. И тут вот в чем дело-то? Мы, как и любые слушатели, зрители, граждане России, узнаем о том, что происходит на территории ДНР, ЛНР на Украине только из средств массовой информации. Мы не можем видеть это своими глазами и так далее. Поэтому нам приходится воспринимать информацию, размещенную в интернете, ну и, соответственно, либо верить, либо
но
нет.
Но мы этим все-таки с тобой, как журналисты, обязаны проверять всегда
обязаны
эту информацию.
Обязаны проверять, да. А простые граждане...
И ссылаться на те или иные источники, если таковые существуют.
А простые граждане эту информацию проверять не обязаны, и поэтому они могут увидеть какой-то кричащий заголовок, они могут увидеть какое-то видео, которое не соответствует действительности.
Сразу сделать репост, допустим, если это именно про соцсети мы будем говорить.
Поддаться эмоциям, и в результате фейковая новость воспринимается уже как реальная, и это, конечно, серьезная проблема. У нас на связи политолог, автор телеграм-канала «Политолог на вырост» Артемий Атаманенко. Артемий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, Татьяна, добрый день.
Артемий, ну вот первый вопрос. Как вы относитесь к законопроекту о том, чтобы уголовную ответственность ввести за распространение фейковой информации?
Ну, здесь, на самом деле, надо сначала немного поговорить о понятиях, потому что
когда мы говорим о фейковой информации, да.
Да, потому что, с одной стороны, есть новость, которая несет в себе задачу информировать, а с другой стороны, есть фейк. И феномен фейка – это не столько информирование, сколько эмоциональное влияние. И действительно, фейк – это технология манипулирования, которая так или иначе может привести и очень часто приводит к негативным последствиям, к поспешным решениям и в целом некорректному восприятию ситуации. Поэтому, естественно, когда законодатель обращает внимание на проблему фейков, это говорит о том, что действительно есть определенный прогресс и стремление как-то вот информационный климат почистить и привести его в некоторое адекватное состояние.
Наверное, это еще свидетельствует о том, что все-таки тех самых фейков очень большое количество, и, наверное, зрители и читатели этих фейков не всегда могут вот распознать, что это действительно ложная информация.
Да, конечно. Это, на самом деле, самая большая проблема, потому что вот в чем различие, например, фейка и лжи? Фейк же переводится с английского как подделка, и подделка всегда старается быть похожим на некоторый оригинал, на некоторую настоящую новость. То есть она маскируется, она использует что-то похожее на источник, что-то похожее на ссылки, но понятно, что при проверке мы можем вскрыть как раз вот тот момент подделки. А вот ложь, она уже не пытается быть похожей на правду и сразу там дает определенную очень жестко крашенную информацию. Поэтому фейк действительно гораздо труднее отличить от просто лжи.
Артемий, ну ведь фейки были всегда, или вот сейчас какой-то особый расцвет этих фейков?
Ну просто еще ведь на фоне коронавируса тоже были разные предложения со стороны депутатов о том, что нужно бороться с такой информацией, потому что ведь мы помним, что мы там читали про коронавирус и про вакцинацию, какие там чуть ли не хвост вырастает и так далее и тому подобное, это ведь тоже все относилось туда, еще тогда об этом начали говорить.
Да, и вот получается, что, Артемий, мы живем в золотую эпоху фейк-ньюс?
Ну, наверное, можно сказать и так в некотором смысле, потому что фейки действительно были всегда, и были они даже до появления интернета. Но с появлением технологий, которые позволяют просто генерировать огромное количество контента и относительно быстро и эффективно доставлять его до большого количества людей, и при этом этого контента действительно много, который приходит к отдельному человеку, во-первых, увеличилось количество фейков, а во-вторых, увеличился барьер для человека информационный. То есть, когда у тебя крайне много информации, то очень сложно отделять правду от вымысла и в целом как-то фильтровать ее. Ну, просто потому, что ее много.
Артемий, а вот вообще фейк фейку рознь, мне кажется, и что они появляются по разным причинам. Вот кому и зачем нужны фейки? Это вот указка сверху какая-то, может быть, личная инициатива журналистов или блогеров, может быть, жажда рейтингов, чтобы твою новость кликнули как можно больше раз. Вот в чем причина-то появления?
Очень хороший вопрос. И здесь, на самом деле, есть три основных направления, почему и по которым фейки появляются. Ну, первый уже затронули. Действительно, фейки применяются в рамках информационной войны, информационного противостояния. И здесь мы говорим уже о некотором целенаправленном создании фейковой информации с целью дестабилизировать психологическое состояние противника, с целью манипулировать, с целью так или иначе продвинуть свою повестку. Вообще, вот в чем предназначение фейка как такового? Он не несет информацию никогда. Он ставит целью эмоционально повлиять, эмоционально расшатать бдительность человека. И уже после того, как человек фейк воспринял, можно, да, далее перейти к дальнейшей манипуляции и уже дать ему другую ложную информацию. То есть в чем вот задача фейка? Есть кричащий заголовок, который говорит о какой-то вещи, которая вызывает сильные эмоции у человека, обычно сильные негативные эмоции. Естественно, после этого, если эта эмоция вызвана, у человека, скорее всего, возникает желание читать об этом дальше. И если этот фейк сделан, сконструирован целенаправленно, то у него, скорее всего, есть некоторая ссылка на дальнейшую информацию, которая уже может быть как фейковой, так и сразу ложной, то есть более жесткой по своей направленности. И это, конечно, вот создает цепочку, при попадании на которую человек, в принципе, отключается от реальности, попадает в реальность, которая создана создателем фейка, и принимает те решения, скорее всего, поспешные, которые там не только не соотносятся с реальным положением дел, но и при этом напрямую вредят человеку, хотя его убеждают в обратном.
Ну, то есть сразу такой стороны большой объем фейковой информации получается.
А вот я обратил внимание вот на что. Получается, вот достаточно написать кричащий заголовок, который меня зацепит, да, я захочу узнать, что там дальше, и получается, я уже какой-то частью своего мозга от реальности отключаюсь, да, то есть я...
Потому что поверил в заголовок,
да,
но заголовки — это великая вещь, друзья.
Я начинаю верить в этот заголовок и воспринимать информацию как-то под углом того, кто этот заголовок написал. Так получается?
Да, то есть первый шаг вы уже сделали. И вот далее, то есть если вы, в принципе, ну, понятно, да, по заголовку мы так или иначе интересуемся в том, чтобы узнать, что там написано, и вот далее здесь уже важно пытаться как-то там, критически мыслить, фильтровать информацию, видеть вообще, что о чем написано, есть ли источники, а учитывая, например, текущую ситуацию, когда действительно, кроме как оказаться в том месте, чего, конечно, мы никому не советуем, невозможно узнать информацию, когда ее очень много, когда она, самое главное, апеллирует к чувству безопасности, к чувству сохранения жизни, да, и в целом к таким очень глобальным, очень масштабным событиям. Здесь, конечно, в целом эмоциональный фон изначально очень сильно накрученный, и гораздо проще манипулировать сознанием. Вот в этом плане такой момент. Это вот первый момент, когда мы говорим про фейки, которые сделаны в рамках информационной войны. Второй момент – это история, когда уже вторичная, когда фейки идут в качестве, ну, некоторой эмоциональной реакции. То есть, условно говоря, там, мы прочитали, человек прочитал где-то новость, учитывая, что социальные сети есть у каждого, написал там комментарий к этой новости или как-то ее пересказал по-своему, например, даже не целенаправленно, даже неосознанно, исказив ее смысл, посыл, употребив не те слова, там, да, имея, например, изначально более-менее там, задачу как-то об этом рассказать своим знакомым, но написал об этом так, что случилось искажение. И это тоже может получить распространение и получить, по сути, вот такой неосознанный фейк. Особенно в ситуации, да, вот, когда у всех социальные сети есть, и когда в них много-много всего, и когда не все разбираются в том, что читают. Такое происходит часто. К примеру, вот уже сегодня...
Да, Артемий, я просто хочу акцентировать внимание на то, что вот мы обсуждали СМИ, но есть же еще и действительно социальные сети, есть телеграм-каналы. И мне кажется, там-то фейков содержится гораздо больше, чем в СМИ.
Конечно, даже. Конечно. То есть вот, к примеру, уже сегодня Guardian употребил такое сочетание, британское издание, как «ТикТок-война». Потому что в целом ТикТок, как платформа, он на самом деле к производству фейков даже гораздо более удобен, да, можем так сказать, чем тот же Telegram. Почему? Потому что TikTok — это видеоконтент, это контент, который связан с тем, что ты видишь лицо человека, и, конечно, эмоциональная синхронизация гораздо больше, чем с текстом. И поэтому, когда в TikTok там, вместе с лицом человека, который что-то рассказывает, мы видим информацию, которая запускает нашу эмоциональную реакцию, то мы с гораздо большей вероятностью не будем ее проверять и поверим эмоциям, да, и таким образом больше вероятность попасться на фейк. И это мы сегодня видим уже, в принципе, в TikTok. При этом в TikTok работают тут алгоритмы, которые посылают тебе информацию по тем темам, которые ты, может быть, не хочешь видеть. И в этом плане, конечно, гораздо больше вероятность попасть на такие более опасные и более манипулятивные темы.
Артемий, а вот давайте с вами разберемся на примере конкретной ситуации. Вот, допустим, меня как журналиста что беспокоит? Я была неоднократно, я думаю, что вы тоже, свидетелем того, что крупное то или иное федеральное информационное агентство публикует новость со ссылкой на свои собственные источники. Все абсолютно другие СМИ тоже это подхватывают. И через некоторое время, допустим, приходит опровержение уже от официальных лиц или из того или иного госучреждения, что нет, это опровержение. Вот когда такое опровержение происходит, можно ли уже считать, что, ну да, получился в какой-то момент, выпустили фейк, проверили еще раз информацию, опровержение есть, ну и наказывать в этой, если опровержение опубликовано в этой ситуации, журналистов не нужно, потому что все мы с вами, ну, такие сообщения тоже видели, и порой это происходит, допустим, мы до этого созвонились с неким Иваном Ивановичем, он нам говорит, слушайте, вот на самом деле спецоперация в Украине — это тот и тот. А потом мы с вами созвонились, вы говорите, да нет, ваш вот там предыдущий спикер был неправ. И вот, получается, тоже из таких цитат может какой-то фейк и опровержение получиться.
Да, конечно, может, но здесь на самом деле вина не журналистов, а именно там, с некоторой точки зрения источников, с некоторой точки зрения воспринимающих. Почему? То есть в чем такая условная сила фейка? В том, что если он пошел и запустил эмоциональную реакцию, то есть это обычно у нас перепосты, это обычно пересказы, это так или иначе публикация в других информационных изданиях, даже если опубликовано опровержение, да, что, в принципе, логичное действие со стороны там, того источника, который был первым в публикации данной информации, то вот эта эмоциональная реакция, она ведь опровержением не закрывается, она идет дальше. И как раз вот почему гораздо важнее там, фейки не блокировать, а на них изначально не попадаться. Потому что, ну, очевидно, что человек, которому это пришло по репосту, он не будет идти, скорее всего, дальше и читать опровержение, он с информацией будет жить. И поэтому, да, там, важно не только опровергать информацию, но и далее распространять это опровержение. Поэтому, да, действительно, вины журналистов здесь нет, потому что такое возможно, особенно в условиях неопределенности информации. Да. И здесь говорю в том числе и про восприятие аудитории.
Да, Артемий, вот я хочу подробнее поговорить о том, как работает эта фабрика фейк-ньюс. Вот буквально несколько примеров, связанных со спецоперацией в ДНР и ЛНР. Например, не так давно в сети начали расходиться фото, на котором украинские военные якобы выстроились для защиты автомобильного моста в Киеве. И фотографии оказались постановочные, и просто военные по просьбе корреспондента изображали какую-то защиту, при этом они разлеглись на мосту и были у всех на виду, там не было ни мешков с песком, ни прочей защиты, ну то есть фотография постановочная. А другой пример. Ряд телеграм-каналов опубликовал ролик, на котором якобы заснято уничтожение одного из подразделений танковой армии РФ на границе с Харьковской областью. Но на проверку ролик оказался зеркальной версией видео, которое было снято 3 марта 2020 года в Сирии. То есть подмена роликов. Ну и вот Роскомнадзор накануне потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о многочисленных жертвах вооруженных сил России на Украине. Вот расскажите, пожалуйста, чуть подробнее вообще о технологиях, которые применяются при создании фейк-ньюс. И что работает больше всего?
Ну, на самом деле, больше всего работает технология, когда фейков просто много. То есть сегодня, действительно, учитывая, когда есть много источников, есть много платформ, это и соцсети разного характера, это текстовые там, мессенджеры, это соцсети, где у нас видео-аудио-контент, так или иначе, да, это там те же самые СМИ, в которых тоже публикуются там, полноформатные статьи. Когда фейковой информации просто много, и она разная, тогда гораздо больше вероятность, что хоть какая-то из них, да, будет восприниматься той аудиторией, которую хотят манипулировать, и хоть какое-то из этих сообщений возымет тот эффект, который в него вкладывал создатель. Поэтому сегодня мы видим, что очень много фейков делаются очень небрежно. То есть если раньше, там, лет 10-15 назад, каждый фейк – это была очень глобальная история, хорошо сделанная, ну, хорошо имеется в виду с точки зрения технологии, да, там это были постановочные источники, эффективные компании, журналисты, на которых ссылались так или иначе, то сегодня мы видим, что берутся там видеозаписи, аудиозаписи, фото из других мест, подписываются там то, что это взято тоже там из третьих, делаются постановочные фотографии, и, в принципе, если у человека есть желание проверять, то он достаточно быстро там по там, тем же банально Google картинкам, загрузив эту фотографию туда, сможет увидеть, что там откуда изначально это изображение пришло. Но понятно, что делать так не будут 90% аудитории. То есть люди увидели, запустилась эмоциональная реакция, пошел перепост, пошло чтение дальше, и, соответственно, это эмоциональное заражение идет. Поэтому действительно сегодня единственный способ фейков попасть в наше массовое сознание, это просто увеличивать свое количество и, соответственно, стремиться нашу бдительность подтупить. Ну, потому что, опять же, когда сообщений слишком много...
А позвольте вот здесь вот уточнить по поводу некой ответственности, которую всегда несут блогеры. Мы об этом очень часто говорим, но вот в этом ключе, что, мне кажется, сейчас очень показательно, если мы откроем тот же самый Инстаграм, и мы это, естественно, с вами увидим, что определенное количество людей, которые, может быть, и не являются профессиональными блогерами, но у них достаточно большое количество подписчиков, они делают те самые репосты не всегда проверенной и достоверной информации. Но они в любом случае, если, допустим, у них там от 100 от полумиллиона подписчиков, от 100 тысяч и до полумиллиона и более, они формируют общественное мнение, и люди начинают действительно верить, вот потому что там тот-то человек сделал репост. Такие люди должны нести ответственность за распространение фейковой информации.
Вот прежде чем вы ответите, прям конкретный пример по этой теме. Есть такая телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян. И вот она в своем аккаунте, который к настоящему времени насчитывает 163 миллиона подписчиков, огромное количество, она там сделала репост, на котором жители Украины якобы провожают своих парней на фронт. Все это оказалось фейком, и кадры, которые опубликованы у Кардашьян в аккаунте, принадлежат украинскому фильму «Война и мир», то есть художественному фильму, снятому в 2017 году. Вот как с такими людьми-то быть? Потому что, ну, наверняка она скажет, ну, а я что? А я ничего, я увидела, да, вот меня это поразило.
Поверила, решила с вами поделиться, потому что я в шоке, потому что вот, да, на эмоциях.
Да, Игорь, на самом деле, вы привели очень мягкий пример, но действительно, когда мы говорим вот о развитии лидеров общественного мнения в соцсетях, которым их подписчики доверяют часто гораздо больше, чем СМИ, чем источникам в соцсетях, тем же телеграм-каналам, то такие люди действительно несут ответственность за информационный климат своих подписчиков. Однако здесь есть некоторый позитивный момент. То есть если человек, ну, все мы люди, и кто-то может опубликовать такую историю на эмоциях, особенно в текущей ситуации. И это, ну, в некоторой степени можно признать нормальным. Однако если там, та информация, которая была опровергнута, потом самим же этим ломом не опровергнута у себя, то здесь мы, конечно, говорим о прямой дезинформации. И, например, если это небольшой аккаунт, там, который используется для личных связей, там, на который подписаны друзья, где можно там, так или иначе там, понять небольшой негативный эффект, то для ломов, конечно, эта ответственность есть. Она, понятно, направлена очень часто без какого-либо злого умысла, то есть человек действительно так считает, да, но при этом, да, вот то, что мы видим сегодня, очень много медийных личностей, которые до этого в политике, в экономике, они имели определенные компетенции, не разбирались, даже не интересовались, да, сегодня резко становятся, да, там, поборниками определенных позиций. И это, конечно, приводит к тому, что, во-первых, политизируется сама аудитория этих людей, во-вторых, они волнуются гораздо больше, потому что, когда человек резко погружается в ту тему, в которой не разбирался, то, естественно, тот шквал шквал информации, шквал эмоций и шквал противоречивых мнений заставляет очень сильно стрессовать, здесь, конечно, есть ответственность тех людей, которые публикуют недостоверную информацию.
А это должна быть тоже уголовная ответственность, или мы все-таки не должны всех под одно наказание вот так вот собирать и делать определенное какое-то некое ограничение, может быть, штраф должен быть?
Да, понимаете, здесь есть достаточно важная разница между СМИ, которые зарегистрированы как СМИ, и блогером, да, как это сейчас называют, инфлюенсером, человеком, который занимает там определенную позицию и транслирует свой контент. Здесь, конечно, нужно заниматься определенным предотвращением, но, на мой взгляд, вполне можно для таких людей обойтись, например, штрафом. Да, хотя тоже неизвестно, насколько такая мера будет эффективной, поскольку...
Потому что неизвестно, какие доходы, да, могут быть у таких известных еще блогеров и личностей.
С одной стороны, да, а с другой стороны, соцсети, это же до сих пор в плане законорегулирования, крайне такая мягкая, не до конца ясная сфера, в которой тоже может возникнуть много процессуальных нюансов.
Вот я как раз хотел этот вопрос поднять, потому что я, ну и многие, я думаю, люди следят за тем, что происходит на Украине из мессенджеров, в частности, с каналов Telegram. И вот Павел Дуров, основатель Telegram, была у него мысль приостановить работу мессенджера в России и на Украине на время спецоперации. Однако впоследствии он сообщил, что нет, он это не будет делать, потому что его об этом попросили пользователи. Вот как здесь быть? Как здесь вы бы поступили на месте Павла Дурова, будь мессенджер Telegram в вашем полном распоряжении?
И это вы ведь тоже автор Telegram-канала.
Да, вот это здесь. Вот, ну, действительно, да, блокировать работу, ну, отслеживать это же невозможно, это же миллионы, огромное, наверное, сообщений, миллиарды поступают, миллиарды сообщений, да, вот как быть-то?
Здесь, на самом деле, решение было очень сложное. Я как раз об этом писал в тот момент, когда оно принималось, потому что все, очевидно, за ним следили. Здесь у нас есть две альтернативы, по сути. Либо, да, там Telegram остается в том виде, в котором он есть, и там присутствует как информация более-менее достоверная, как информация, которая стремится осмыслить и как-то критически посмотреть на ситуацию, так и фейки. Либо, с другой стороны, второй вариант, где Telegram прекращает действие каналов, и что происходит? Формируется вакуум, а вакуум всегда заполняется в первую очередь негативным контентом, негативными источниками, и в этом плане, если закрываются каналы, ну, каналы коммуникации в целом, из которых может поступать адекватная, логичная информация, которая в Телеграме тоже, очевидно, есть, ее там крайне много, то вот этот вакуум, который организовался, его гораздо проще заполнить фейком, и в этом плане решение Павла Дурова, мне кажется, в этом плане правильным, хоть и сложным. То есть сохранить какую-то возможность, какую-то долю адекватной, правдивой информации, да, при этом пойдя на очевидный риск с сохранением возможности для фейкового размножения, он в этом плане гораздо более логичный, чем закрытие всех каналов и оставление возможности только для фейков. Потому что фейки будут всегда на любой платформе, а вот Telegram все-таки развивается как сеть, в которой есть много хорошего контента. Поэтому вот такое решение, ну, мне кажется, более логичным,
здесь,
более
правильным. Здесь, в принципе, на любом ресурсе, помимо фейков, есть всегда полезная и хорошая информация. Но мы, наверное, конечно, не говорим про желтую
вот
прессу,
как,
да,
как
там откровенно, но тем не менее.
Да, и вот Артемий
анекдот хотел рассказать, подождите.
Да, вот как в том старом анекдоте, что самый защищенный компьютер — это компьютер без интернета. То есть, в принципе, да. Но как бы без этого интернета мы получаем закрытие, в принципе, от полезной информации для нас. Поэтому здесь два варианта. Либо там полный вакуум, либо мы идем на поиск информации, понимая, что есть фейки, и умея с ними работать. То есть в этом плане, например, мне кажется, со стороны Телеграма было бы логично запостить в официальных каналах там у того же Дурова какое-то руководство небольшое по тому, как работать с информацией и по тому, как фильтровать...
Может быть, Павел Дуров нас сейчас послушает и прислушается к вашему совету.
Это было бы очень хорошо.
Да, по поводу анекдотов вспомнил такую фразу: «Боже мой, откуда у нас столько политологов? Все ж такие прекрасные вирусологи были». Вот, да. А на самом деле, Артемий, вот как, на ваш взгляд, все-таки народ в большинстве своем, минутка у нас осталась, он способен критически воспринимать информацию или действительно фабрика фейк-ньюс работает?
Если кратко, раз у нас минутка, да, способен. Для этого должны быть лидеры мнений, эксперты. В этом, в принципе, задача экспертов. Не только трактовать информацию, но и объяснять, как с ней работать. И поэтому я, на самом деле, вам очень благодарен за то, что у нас сегодня этот разговор состоялся, и надеюсь, что те, кто нас слушают, они, во-первых, я думаю, что уже как-то умеют работать с информацией, во-вторых, задумаются, расскажут своим знакомым. И, в принципе, фейки надо переживать не одному, фейки надо переживать с людьми, со своими знакомыми, с товарищами, обсуждать их, искать информацию, подтверждение, опровержение, и, самое главное, не оставаться с фейками один на один, потому что, когда человек с фейками один на один, то он гораздо более уязвим.
Какой хороший совет. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Источники,
да, политолог. И не терять голову.
Спасибо. Спасибо.
Телеграм-канала «Политолог на вырост» Артемий Атаманенко был у нас на связи. Сейчас новости в эфире «Радио Спутник», а после мы подробнее поговорим о том, как простому рядовому человеку, не связанному с журналистикой, отличить фейк от настоящей новости. Прям дадим пошаговые инструкции.